Говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 13 часов, у микрофона Надежда Фетисова. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Уфе убит высокопоставленный сотрудник Башнефти. России следует развивать ударные наступательные системы, заявил премьер-министр Владимир Путин. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, вводящий в действие новый вид наказания. В Уфе убит начальник департамента экономической безопасности компании «Башнефть» Владимир Буторин. Как сообщили в прокуратуре, его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено во вторник возле офиса компании. Следствие связывает убийство с профессиональной деятельностью Буторина. «Башнефть» – одна из крупнейших нефтяных компаний России. России следует развивать ударные наступательные системы для сохранения стратегического баланса США, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Путин отметил, что Москва готова передавать Соединенным Штатам информацию о своих наступательных вооружениях в обмен на информацию о планах Вашингтона в сфере противоракетной обороны. Сама Россия не имеет планов по развитию ПРО, поскольку это дорого, а эффективности не доказано, сказал Путин. По его оценке, переговоры между Россией и США о новом договоре по ограничению стратегических наступательных вооружений развивается позитивно. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, вводящий в действие новый вид наказания – ограничение свободы. Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в декабре этого года. Согласно закону, с 10 января 2010 года суд может приговорить обвиняемого к тем или иным ограничениям на изменение места жительства, работы или учебы, посещение определенных мест, а также возложить на него определенные обязанности. Такое наказание будет назначаться на срок от 2 месяцев до 4 лет. На Камчатке совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. Один человек погиб, двое тяжело ранены. Из Петропавловска-Камчатского передает корреспондент Радио Свободы Ярослав Мельник.
Вертолет корякских авиалиний днем 29 декабря потерпел крушение в 70 километрах от поселка Эсса Быстринского района Камчатки. Ми-8 выполнял коммерческий рейс из села Анавгай в Тигире. На борту было около 2 тонн продуктов. По неизвестным пока причинам вертолет совершил вынужденную посадку. В результате корпус машины был серьезно поврежден. В район бедствия сразу же направили вертолет со следователями, спасателями и медиками. Пострадавших доставили в Быстринскую районную больницу. Не исключено, что позднее их перевезут в краевую больницу в Петропавловск-Камчатске. Проверку по факту крушения борта уже начали в межрайонном следственном отделе на транспорте, сообщил его руководитель Антон Артеменко. Кроме того, выяснением причин катастрофы займется государственная комиссия. Ярослав Мельник, Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Радио Свобода. Новости.
В Иране задержана Нушин Эбади, сестра известной правозащитницы и адвоката лауреата Нобелевской премии Ширин Эбади. Причина задержания неизвестна. Ширин Эбади заявила сегодня с телеканала CNN, что ее сестра не занималась оппозиционной деятельностью и не участвовала в нынешних антиправительственных выступлениях. В ходе столкновений между демонстрантами и полицией в Иране за последние дни погибли по меньшей мере 8 человек, сотни людей были задержаны. Президент США Барак Обама резко осудил действия иранских властей и призвал их соблюдать право граждан на свободное выражение мнений. Обама также приветствовал храбрость и убежденность иранского народа, отстаивающего свои права.
Вместе со всеми свободными нациями Соединенные Штаты поддерживают тех, кто добивается соблюдения своих прав. Мы призываем иранское правительство выполнять международные обязательства, согласно которым оно должно уважать права своего народа. Мы призываем немедленно освободить всех, кто необоснованно задержан в Иране. Мы продолжаем следить за этими чрезвычайными событиями. Я уверен, что история будет на стороне тех, кто добивается справедливости.
Власти Таиланда завершили депортацию в Лаос более чем 4000 представителей народности хмонг, несмотря на протесты правозащитников. Как передает BBC, среди высланных 158 человек, чей статус беженцев официально признан ООН. Представители народности хмонг заявляют, что опасаются репрессий со стороны коммунистических властей Лаоса, так как во время войны в Индокитае в 60-е и 70-е годы они выступали на стороне американских войск. Власти Таиланда считают хмонг нелегальными экономическими иммигрантами. Ведомство ООН по делам беженцев заявило, что действия Таиланда создают опасный прецедент. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за попытку взрыва на борту американского авиалайнера 25 декабря. По сообщениям мониторинговых организаций США, заявление «Аль-Каида» появилось в интернете. Из него следует, что нападение было ответом на антитеррористическую деятельность США в Йемене. 25 декабря на борту авиалайнера, летевшего из Амстердама в Детройт, 23-летний нигериец Умар Фарук Абдул-Мутулаб попытался привести в действие взрывное устройство, но был обезврежен пассажирами. Он арестован, ему предъявлено обвинение. Ат Рутен, руководитель группы оперативного контроля амстердамского аэропорта Скипхол, заявил в этой связи.
Вся процедура контроля на этом конкретном рейсе проходила в полном соответствии с правилами. И я думаю, что заявления США по этому поводу тоже не содержали обвинений в адрес нашего аэропорта. Все соответствовало правилам, но правила не учитывают всех факторов риска. И в этом состоит проблема.
Сказал представитель аэропорта Скипхол. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун резко осудил казнь в Китае британского подданного Акмаль Шейха, обвиненного в контрабанде наркотиков. Британское правительство сообщило, что направило китайским властям в общей сложности 27 просьб о помиловании шейха, задержанного в Китае в 2007 году с 4 килограммами героина. По данным британской стороны, шейх страдал психическим расстройством и не осознавал в полной мере последствий своих действий. Несмотря на это, Акмаль Шейх был казнен сегодня утром. Правозащитная организация Amnesty International назвала случившееся плевком в лицо мировому сообществу. В Северной Корее задержан гражданин США. Как сообщило официальное информационное агентство КНДР, американец незаконно проник на территорию страны из Китая 24 декабря. Сейчас его допрашивают службы безопасности, говорится в сообщении. Имя задержанного не называется. Напомню главные новости. В Уфе убит высокопоставленный сотрудник Башнефти. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, вводящий в действие новый вид наказания. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Дмитрий Медведев попросит госкомпании активнее модернизироваться. Это простимулирует за счет бюджета, но при большем контроле Кремля. Так газета «Ведомости» анонсировала встречу Дмитрия Медведева с руководителями госкомпаний. Позиции президентской комиссии по модернизации должны были изложить входящие в нее министры эконом-развития Эльвира Набиуллина и министр образования Андрей Фурсенко, а мнения госкомпании должны были излагать председатель правления «Газпром» Алексей Миллер, гендиректор Ростехнологий Сергей Чемезов и президент РЖД Владимир Якунин. В администрации недовольны структурой и эффективностью трат бюджетных денег в госкомпаниях и прохладным отношением их руководства к инициативе президента, пояснил член одной из рабочих групп комиссии. Насколько недовольны, выяснилось уже по ходу самой встречи. Давайте послушаем заметку редактора отдела политики газеты «Ведомости» Максима Гликина «Человек недели» Дмитрий Медведев. Такой заголовок.
Российский президент выступил в новом для себя образе, более свойственном Владимиру Путину. В амплуа публичного политика, склонного к хлестким и претендующим на афористичность высказываниям. До сих пор ни одной запоминающейся фразы Медведев не произнес. В его лексике не было ничего похожего на «мочить в сортире», «жевать сопли» и «не пыталовский район вам, а от мертвого осла уши». И это логично объяснялось имиджем интеллигентного президента, склонного обращаться не к народу вообще, а к думающей аудитории. Но на другой день после того, как он объявил о модернизации МВД, Медведев вдруг начал учить руководителей госкорпораций, как надо с ним разговаривать. «Я на вашу реплику хотел бы дать пояснение», — сказал Сергей Чемезов на совещании президентской комиссии. «Нет, на мою не надо. Моя не реплика уже, а приговор», — отрубил Медведев. «Реплики у вас, а все, что я говорю, в граните отливается». Что это было? Первая проба на роль кандидата в президенты 2012 или крайняя степень раздражения вельможами, по-прежнему не готовыми воспринимать главу государства как высший авторитет? Во всяком случае, раздражение точно присутствует. Того же Чемезова президент вывел из состава своей наиболее любимой модернизационной комиссии за прогулы ее заседаний. Советник президента и влиятельный политик Михаил Лесин уволен из Кремля по официальной версии за бизнес, по неофициальной за то, что мешал Медведеву проводить его телевизионную политику. Оба близкие к Путину люди. Под конец года начались и публичные столкновения между кремлевской и правительственной командами. По транспортному налогу, по закону о торговле, по электронному правительству. Подчиненные, чувствуя раздражение начальников, сами перестают сдерживаться. Возможно, это просто от усталости. И после каникул бесконфликтный ритуал правления вдвоем попытаются восстановить. Но приближение 2012 года чревато ростом нервозности и подозрительности, так что лексика президента, возможно, будет модернизироваться быстрее, чем отечественная экономика.
Почему Дмитрий Медведев так резко ужесточил свою лексику? С чем вы это связываете? Идет ли ему такая лексика? Принимаем ваше мнение на номер пейджера в Москве 660-1046 и смс ждем на номер +7 903 743 2801. Я представляю вам гостя нашей сегодняшней программы. С нами Раф Шакиров. Здравствуйте, Раф.
Здравствуйте.
Главный редактор интернет-издания Daily Online. Сегодня он выступит в роли психоаналитика, как я понимаю.
Нет, это не моя роль. Давайте просто
хорошо.
Журналиста, да.
Давайте так. Вот я понимаю, что это не случайно, что это прорвалось во время комиссии, заседания комиссии по модернизации. Это самое больное, это сегодня самое актуальное для Дмитрия Медведева, как нам реорганизовать, как нам модернизировать РАБКРИН. Так бы, может быть,
сегодня можно было назвать. Ну, я бы сказал, что это не самое главное, во-первых.
Но не случайно, что здесь. Да. Да, не случайно, что здесь. Вот так,
да, думаю, что не случайно, потому что Чемезов, безусловно, вот было сказано, что он был освобожден от должности представителя комиссии по модернизации. Это произошло гораздо раньше.
Как-то нежели незаметно это произошло, может быть,
ну,
я
как
не
незаметно? Для, в общем, для тех, кто следит за деловыми новостями, достаточно заметно. Мы, в частности, неоднократно об этом писали, и уже совещаний это было много, уже без Чемезова, как в качестве главы. Вот, при этом он глава госкорпорации, один из толпов, как бы, безусловно, человек Путина, и, безусловно, если в новой повестке дня стоит вопрос о модернизации, один из ключевых должен был быть людей, тем более, что практически все инновационные компании государственные были переданы в его госкорпорацию. Но надо напомнить, наверное, слушателям, что такое госкорпорация, потому что мы как-то это говорим, что это просто...
Это то, с чем борется Дмитрий Медведев.
Многим кажется, что это просто, ну, государственные корпорации и все. Госкорпорации были созданы Путиным, и специфика их существования заключается в том, что в их активы были переданы государственная собственность, деньги, были поставлены чиновники во главе их, они занимаются коммерческой, повторяю, коммерческой деятельностью. При этом они не платят налогов, они ни перед кем не отчитываются.
Это самое главное,
это не самое главное. Это они абсолютно ни перед кем не подконтрольны. При этом выписывают, вот кричали там вот про коммерческие банки, бонусы, это тоже, конечно, неправильно, а тут вообще, как говорится, вот все, что душа не пожелает, то и бери. Ну, естественно, когда собираются такая теплая компания, понятно, чем она занимается. Конечно, они там пилят деньги со страшной силой, и, честно говоря, эффективность, почему-то вот все говорили, вот это так необходимо было, вот так вот, кого не спроси, вот так вот, а в чем, собственно, результат этой деятельности? Можно вот так в сухом остатке что-нибудь вывести? И тут уже начинаются, как бы, свидетели начинают плыть, да, потому что вообще-то говоря, система изначально порочная. Она практически повторяет ту самую историю, когда создавались управделами президента, да? Крупнейшая, прямо скажем, госкорпорация, которая почему-то не любит говорить, однако же она по оборотам своим и «Газпром» превосходит. Огромная собственность.
Вот эта структура администрации.
Да, конечно. Это вы думаете, просто АХО какой-нибудь? Нет. Это и тоже занимается коммерческой деятельностью. То есть мы вообще имеем в стране на ключевых направлениях такие огромные госкорпорации, которые ничего не платят в бюджет, да? Что-то там себе делают. Безусловно, нарушают законы конкуренции, потому что подавляют, имеют монопольное положение. И смысла в их существовании нет никакого.
Но на каком-то этапе вернемся... и мы объявили войну. Собственно, тот же самый Дмитрий
Послушайте,
сказал,
точно так же, как и война
кончать.
С коррупцией. Вот давайте так, не надо так все за чистую монету принимать,
ну
да?
Вот.
Начинается объявлена война с коррупцией. Когда-нибудь кто-нибудь, здравомыслящий политик, ставил себе задачу изжить коррупцию? Нет, конечно. Он ставит задачу борьбы за власть. расстановки своих людей. И в этом смысле и борьба с коррупцией, и борьба с госкорпорациями – это прежде всего задача борьбы за власть. Поставить это все под свой контроль. Mm-hmm. Да, возможно, вот возможно так. Даже чуть-чуть либерализировать эти компании, чуть под больший контроль их поставить, может быть. Но главная задача – выбить из-под Путина вот эти ключевые рычаги управления экономикой. Потому что Путин выстроил глубоко эшелонированную систему обороны. Если раньше, в советские времена, при смене власти полагались только на компромат, вот как это было с Путиным, да, с Ельциным, там полагались только на компромат, и все. Эта система не работает, да, ну и часть людей. То сейчас, расставленных, то сейчас у Путина выстроены силовики под ним, госкорпорации, ключевые высоты в экономике под ним, кругом люди вплоть до администрации и так далее, угу. Губернаторский корпус его, Дума его, и вообще, если вы видели церемонию инаугурации Медведева, да, в Кремле стояла вот эта путинская Россия. Медведев, когда шел после инаугурационной речи, он буквально два или три раза всего лишь кому-то кивнул. Вот эти двое или трое, кому он кивнул, это и были его люди. Камера, конечно, их не показала. Все остальные, и по аплодисментам было видно, как встречали Миронова без аплодисментов, как встречали Грызлова бурными аплодисментами, и как встречали Путина и Медведева. Медведева они не могли не хлопать, но хлопали Путину просто... скандирование было.
Этот баланс должен меняться.
Меняется.
Мы продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С вами Раф Шакиров, главный редактор интернет-издания «Daily Online». Политинформацию нам читает Раф. Сейчас очень интересно рассказывает о том, что происходит с госкорпорациями, с модернизациями, с перераспределением тусовки, там, скажем так. Вот сейчас мы говорим о том, что баланс должен меняться. Первый шаг, по крайней мере, визуальный, вот это вот выбить госкорпорации из-под Путина. Я не знаю, это было заявлено, но что они хотят с ними делать вообще-то официально?
Все заявленные компании...
Давайте на словах. Да, чего они на словах хотят сделать с госкорпорациями?
Все заявленные Медведевым компании, именно борьба с коррупцией и так далее, преследуют, безусловно, эту цель, то есть поставить вот эту путинскую Россию под свой собственный контроль.
А как методика-то какая там будет?
Методики самые разнообразные.
Вывел Чемизова из состава своей комиссии, но он же не вывел из-под него корпорацию.
Пока нет. Он действует постепенно, и в этом смысле, конечно, у него не так много времени. Но я думаю, что сейчас, вот предновогодняя смена риторики, это не случайность, это не срыв и не усталость, как говорят многие. Ага. Это целенаправленная такая атака, которая, я думаю, будет форсироваться. Если вы наблюдаете атаку на МВД, да, будет реорганизация МВД, безусловно. И то, что мы видим в СМИ, понятно, что это только часть того, что, в общем-то, в каждый день происходит. Это ведь милиционеры стали стрелять в людей и давить беременных женщин не вчера и не под кампанию. Просто об этом стали говорить. Это действительно беспредел этот происходит. Но как раз эти моменты и Медведев собирается использовать для того, чтобы сменить руководство силовиков. В данном случае даже сам появление, вот идея указа об реформировании МВД, это первый шаг в наступлении в цель, которая является постановка силовиков под контроль Медведева. Это очень важный шаг. Идет замена губернаторского корпуса. Сейчас реорганизуются местные законодательные собрания. Идет смена, как вы видели, в судах прошла, да? Идет смена активно в связи с, конечно, событиями там, с Магнитского. Идет смена в структуре ФСИН, это федеральная служба исполнения наказаний, то есть тюрьмы, да? Угу. Вот там большая перестановка идет. То есть идет такая атака, которая плавно развивалась до сих пор, сейчас перешла в более решительную фазу. Вот мы это и наблюдаем. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим и смену, и, конечно, будут ответы. Надо сказать, что, скажем так, партия Путина не будет тоже сидеть сложа руки. И, как мы уже видели на примере кампании с МВД, когда она достигла определенного апогея, да, и все уже думали, ну вот, наконец, Нургалиева снимут, его не сняли, вдруг прошла не только кампания, но прошли заявления и Путина самого, что хватит чернить органы. Да? Идет, мы видим в Москве огромная наружная рекламная кампания о героях милиции. Да, МЧС сказала, хватит чернить нас там и так далее, и так далее. То есть, конечно, ответы будут. Это будет еще ожесточенная и очень напряженная борьба. Считать, что это вот такое сразу начнется триумфальное шествие советской власти, условно говоря, да, и под контроль Медведева все сразу перейдет. Нет. Но в этом смысле стилистика и агрессивность вполне оправданы. Угу. Более того, как мы видим, Медведев не придерживается тактики, по которой чиновники отодвигаются, сохраняют свои места и так далее. Реально он призывает к тому, чтобы виновные, вот там, в частности, там, в трагедии в Перми, были бы наказаны. Посмотрим. Угу. И никаких там пенсий пока что, да, там, вот этого пока нет. Посмотрим, как будут развиваться дела дальше. Но кое-какие дела уже возбуждены. Но в данном случае очевидно, что вот эта риторика, я еще раз хочу сказать, прозвучавшая накануне Нового года, безусловно, получит и свое развитие не только в виде риторики, но и конкретных действий. Это наступление будет продолжено.
Я догадалась, как он снимет Нургалиева. Он его подведет под сокращение штатов. Нургалиев попадет в эти 20%, которые сокращаются.
Форма не имеет значения. В данном случае вот будет, если это ему удастся проделать, а я думаю, что, скорее всего, речь пойдет, как уже и говорилось, не то чтобы снять Нургалиева и поставить кого-то другого, а, скорее всего, просто произойдет реорганизация МВД.
Как это другого? Своего. Вы же на этом делаете акцент.
Четыре органа вместо МВД возникнет. Да? Угу. И, например, в частности, вот я уже давно говорил, что, например, ГИБДД, оно вообще просто совсем не нужно. Вот не нужно. Должна быть дорожная полиция. Мы же видим, чем занимаются эти 160 тысяч, что ли, да, этих ребят. Вот для сравнения могу сказать, во Франции этот корпус составляет 5 тысяч на федеральном уровне и 7 тысяч жандармов на региональном уровне. Протяженность дорог ровно такая же, как и в России, 1 000 000 километров. Все остальное делают машины. Угу. Вот. Не вот эти вот эвакуаторы, которые ездят и создают только пробки, да, и деньги себе в карман берут, потому что явно, что в бюджет ничего не идет. А просто машины фиксируют, бюджет получает деньги. ГИБДД, в общем, оказывается, не нужно. Кроме того, когда возникают проблемы, да, ГИБДД это просто, кусок хлеба, правильно? Если неправильная развязка сделана, стой себе там и собирай деньги. Я не говорю о людях, которые погибли при исполнении. Это антики тоже есть. Но система-то выстроена неправильно.
Ну, понимаете, что меня смущает в том, что вы говорите? Получается, это все сплошь дымовая завеса. Получается, что на самом деле не печется вовсе никакой Медведев, ни о какой модернизации. Вот нам говорят, что они оказывают сопротивление. Они заявляют, что некоторые отрасли вообще невозможно модернизировать. Получается, что он всего лишь беспокоится о том, чтобы поменять команду. И под предлогом модернизации он начинает расправляться с этими людьми.
Он расправляется с этими людьми, потому что как раз модернизация без этой смены невозможна.
Все-таки это приоритетное.
Это причинно следствие хочу как-то. Это одного процесса. Просто...
Ну, что первично, что вторично, вот вопрос.
Первично, безусловно, всегда, во всякой политике, как говорится, вопрос о власти.
Все-таки о власти.
Потому что пока у вас нет власти, никакой ни модернизации вы не проведете. Вы посмотрите, вот какую проблему у нас не взять, вот любую, да, все упрется в вопрос о власти. И если вы будете делать вид, что вы сейчас там будете где-то проводить реформы не имея власти, ну, это смешно, это наивно, да. Это главный и существеннейший вопрос. А вопрос выживания дальнейшего России, да, вот Путин сейчас открывает там Транссибирскую, значит, эту вот трубу, да, между Дальним Востоком и Тихим океаном, да. Ну, вот эксперты посчитали, что даже при цене за баррель нефти на $137, да, она когда еще окупится, неизвестно. Вот это вот привязывает нас, это мощный, важный, вроде бы стратегический проект, западники очень возбудились и так далее. Но на самом-то деле, а где здесь экономика, извините, можно спросить? Где здесь модернизация? Медведев печется на самом деле в этом случае конкретном а просто о выживании. Угу. Безусловно, у России это самый главный вопрос. Ведь, между прочим, косыгинские реформы возникли не от того, что вот Косыгин был такой страшный либерал. Понимаешь, вот Пушкиным увлекался, там, вот, не знаю, там, Чернышевского начитался, ничего подобного. Это был вопрос выживания.
Просто понял,
и
что
его реформы
уже
захлебнулись в ценах на нефть. Сейчас тоже стоит вопрос выживания, и гораздо более остро. Он уже в геостратегическом плане стоит для России таким образом, что скоро эти ресурсы наши, на которые надо сейчас, безусловно, использовать, на всю катушку, но только куда эти деньги идут? На частные счета? Вот что сейчас происходит, а ни на какую не модернизацию. То, что сейчас реально сделано, сделано послабление программистам и так далее, но позвольте. Это только маленькое исключение. Где те точки роста, где мы могли бы... Ну, они названы, да, но, к сожалению, по сравнению с предыдущим периодом советским, да, сюда добавлены только нанотехнологии. А так у нас все по-прежнему. Сельское хозяйство, ну, оборонка,
да.
Так ну что, ну да.
Так об этом же и речь.
Позвольте, но у России гораздо больше возможностей в этом смысле. И говорить о том, что мы там технопарки там вот дадим товарищу Чубайсу, который, как мы знаем, там все берут землеотвод, да, строят жилье, тут же все это продается, а где? А по факту на выхлопе ноль.
Ну, тогда какой смысл? Тогда нужно начинать с другого. Какой смысл
всегда
в этих разговорах
везде, с этими людьми? Всегда нужно начинать с власти.
Да. Но он же начинает с разговоров, и поэтому все время возникает вопрос, о чем вы с этими людьми говорите? Он сажает тех же старых людей, ведет с ними новые разговоры, а потом сам же и раздражается.
Где же старых людей? Вот он чем из-за
ну, я веду
он
старых,
пытается посадить сейчас новую команду. Это сейчас задача номер один.
Но не посадил же еще. Разговоры-то ведет о своей модернизации. Слушайте, с этими. Так ты сначала посадил.
Москва
тогда
не сразу строилась. Но, можно сказать, вообще политическая борьба. Вот мы как-то думаем, что вот он президент, все возможно. Идет сложнейшая политическая борьба и интрига, да? Это связано и с общественными настроениями, и с ситуацией в экономике и так далее. И резкие действия. Вот сейчас уже, кого ни спроси, вот все возмущены там поведением МВД, да? Значит что, общественное мнение созрело, можно действовать.
Спрашивают вас по пейджеру. Где президент будет искать сторонников по реформированию МВД? Очень хороший вопрос. Где? Кто?
Слушайте,
кто эти люди, которые ему помогут?
Других писателей у нас, извините, нет. Вот называют разных людей, и вопрос будет буквально следующий. Вот, конечно, назначение на одну из ключевых там должностей в МВД, либо всего МВД, либо его там структурных подразделений, покажет, кто берет верх. Угу. Вот как бы называют Колокольцева второй как бы ставленником Медведева, да? Вот если Колокольцев
который уже
будет...
пришел на место Пронина в Москве.
Да, он был назначен именно указом президента, угу. Надо заметить, а не правительство и так далее. Вот если он будет назначен, одна история, но есть ряд и других людей. И внутри идет тоже борьба, и эта борьба, это как шахматная партия. Вы понимаете, вот нет такого вот «сказал, и все, значит, повинуются». Конечно, идет борьба за этот чиновничий класс. И вот помимо общественного мнения, на которое, конечно, нужно обращать внимание, но самая главная борьба – кто выиграет эту войну за чиновничий этот класс, который, безусловно, контролирует Россию.
Спрашивают вас, уважаемый Раф, не считаете ли вы, что только что прозвучавшая отставка начальника ГУИН началом отливки гранита, заявленная президентом? Константин спрашивает, ну считаете, да, что это?
Да.
Он понял, что госкорпорация создана для того, чтобы как можно быстрее израсходовать средства налогоплательщиков на нужды чиновников. Об этом свидетельствует полное бесконтрольность расходования этих средств. Он понял, Медведев, понял.
Он давно работает в Газпроме, например. И, кстати говоря, на этом совещании последним сказал, что смотрите, ребят, сколько у вас на научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки идет денег? Ну, 0,15%. При этом вы пользуетесь огромными льготами. Ну, даже если он про «Газпром» такое говорит. Ну, понимаете, пока говорит. Дайте время, посмотрим, как бы, может быть, и что-то сделается.
Медведев, в отличие от предшественника, царствовавшего лежа на боку, объявил войну экономической разрухе, а слова, которые он адресовал замшелым путинским руководителям, оправданные. Вот так наши слушатели думают. И я обращаюсь к слушателям, которые плохо нас слышат сейчас и жалуются мне. Угу. Пожалуйста, адрес, где вы живете. У нас служба поддержки технической ездит по Москве и прислушивается, как ловится радио в том или ином доме. С адресом все ваши жалобы на пейджер, пожалуйста, но с адресом.
Хотите, я вам сразу скажу. Давайте. Адрес вот здесь вот на улице Медведева, да, вот тут поблизости, в двух домах от вас. Моя теща не может вас услышать, когда идут определенные передачи, я не знаю почему.
Раф, напишите нам, пожалуйста, на пейджер. Я перед тем, как завершить первую часть программы, расскажу, уважаемые слушатели, что вас ждет в новом году в нашей линейке. 31 декабря я веду программу в прямом эфире, и тему не объявляю, это будет сюрприз. В пятницу объявляю тему Виктора Резенкова, который уже записал для вас программу на 1 января, это будет интервью с астрологами. В понедельник, 4 января, Анна Качкаева подведет уже итоги вот этой телевизионной вакханалии, которая нас ждет. Во вторник придет ко мне Бенедикт Сарнов, и мы обсудим его книгу «Сталин и писатели». Он уже третий том выпустил. В среду какую-то книгу, я еще не знаю, какую сюрприз, обсудит Виталий Портников в записи. В четверг мы с вами подводим первые итоги. Мы решили так, итоги года не подводим, а итоги первых 7 дней Нового года подводим с Акрамом Муртазаевым. И в пятницу Виктор Резенков тоже в прямом эфире из Санкт-Петербурга. Так что не отключайтесь от нас, пожалуйста, на праздники. А во время гостей сегодня в 7 часов придет Олег Сысуев и поговорит с Михаилом Соколовым.
Здравствуйте, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Уфе убит начальник департамента экономической безопасности компании «Башнефть» Владимир Бутурин. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено сегодня возле офиса компании. России следует развивать ударные наступательные системы для сохранения стратегического баланса с США, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, вводящий в действие новый вид наказания – ограничение свободы. Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. На Камчатке при аварийной посадке вертолета один человек погиб, двое тяжело ранены. Бывший майор милиции Алексей Дымовский, выступивший с публичной критикой системы МВД, встретился сегодня со следователем в рамках возбужденного против него уголовного дела. Дымовский сообщил, что его подозревают в присвоении государственных денег. Курганская и Волгоградская областные думы утвердили сегодня в должности губернаторов кандидатуры, предложенные президентом Дмитрием Медведевым. Сомалийские пираты захватили в Аденском заливе танкер под британским флагом с экипажем из 26 человек, среди которых, по предварительным данным, граждане 9 стран, в том числе России и Украины. В Иране задержана Нушин Ибади, сестра известной правозащитницы и адвоката, лауреата Нобелевской премии Ширин Ибади. Причины задержания неизвестны. Президент США Барак Обама потребовал незамедлительного освобождения задержанных в Иране участников антиправительственных демонстраций. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун резко осудил казнь в Китае британского подданного Акмали Шейха, обвиненного в контрабанде наркотиков. Аль-Каида взяла на себя ответственность за попытку взрыва на борту американского авиалайнера 25 декабря. Вы слушали краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях Раф Шакиров, главный редактор интернет-издания «Дейли Онлайн». С чего бы это Дмитрий Медведев сменил свою риторику? Почему она у него так ожесточилась к концу уходящего года? Задаем вам этот вопрос, сами пытаемся на него как-то отвечать. Ждем ваших сообщений по номеру в Москве 660-1046. Это пейджер, плюс 7-903-743-2801. Это номер для СМС и телефон прямого эфира 8-800-222-12. Я такой задам вам имиджмейкерский вопрос. Удачно-неудачно? Вот те же ведомости считают, что негодная работа вот этих вот окружений была проделана, что они пытаются его делать похожим на Владимира Путина, а не получится, потому что дальше только мат, они пишут. Больше, более жестко уже нельзя, а вы на этом же поле работать ему не нужно. Ему нужно работать на своем интеллигентском, юридическом.
Не согласен. Категорически не согласен. Категорически не согласен. Дело в том, что политик такого уровня должен иметь определенную амплитуду. Если мы будем говорить, как Егор Тимурович, царство ему небесное, да, о том, что он, например, агностик, да,
это когда, совершенно это, очевидно, если кто не помнит, вышел
то совершенно очевидно,
на заводе в цех, сказал слово агностик и понял, что контакт потерян навсегда.
Да, это вот потеря, да. Все-таки надо помнить, что президент должен разговаривать с народом. И, кстати говоря, в этой гонке, которая давно уже идет, и почему-то все время объявляют, и вот началась, она уже давно идет. Я имею в виду предвыборная гонка 2012 года, и, понятно, каждый будет решать, они совершенно, никто не лукавит из них, когда говорит, что будем решать в 2012 году. Вот кто в результате этой войны придет с более сильными позициями, тот, наверное, и станет президентом. Да? В данном случае, безусловно, эта риторика, во-первых, куда уж дальше, да куда тут, собственно, мягко говоря, ну, вот оговорился, да, и сейчас все будут про это отливание в мраморе, конечно, шутить.
Шутят на пейджере у нас, так что мало не покажешь.
Зато эта штука запомнилась, безусловно. И с точки зрения вброса, я вам скажу, может быть, он сказал бы что-то более жесткое, да, но вот без этой вот ошибки, безусловно, вот я вам скажу, как вот просто, как вирусная реклама это должно пролететь. И пролетело. Значит, свою задачу выполнила. Поэтому надо сказать, опять же, вы же прекрасно понимаете, что живем мы в России. Вы когда-нибудь наверняка сталкивались с бригадами, да, строителями, приходил сделать ремонт делать, да? Если вы будете интеллигентно и мысляще разговаривать,
нет, этого не понимают,
не получится. Понимаете, природа власти
и,
другая.
К сожалению, лучше не хвалить и не говорить, что вы очень хорошо сделали, потому что моментально цифры в глазах увеличиваются.
Вопрос об имиджмейкерстве. Да. Если вы разговариваете с писателями, это одна стилистика. Если вы разговариваете с силовиками, это совсем другая стилистика.
А с народом третий?
И с чиновником. Нет, а тут с чиновником.
Ну, для народа. Как с чиновником? Ну, для
это
народа
было совещание по модернизации. Сидел там Чемезов. И с этими ребятами, знаете, вот как Виктор Степанович и господин Вякерев разговаривали там, да? Вот так они разговаривают. И, кстати, только такой язык это чиновничество и понимает. Только тогда оно... Иначе на все эти вот слова вроде агностик и прочее, они вот так вот, так же, как вы смеются, да? У власти должен быть авторитет. И этот авторитет будет поддерживаться и риторикой, и конкретными действиями. И пока вы не заставите этих чиновников бояться, вы не завоюете этот класс.
Анастасия из Кемерово, здравствуйте.
Здравствуйте. Свободы слушателя. Я хотела бы задать вопрос по поводу того, кто полномочен снять с должности главного милиционера России Нургалиева?
Да, все полномочия имеет президент России, само собой, и Путин тоже по представлению.
Тоже может
да, да, конечно, конечно.
А без представления Путин может снять?
Без согласования такие вещи не делаются.
А без
представления,
а формально? Формально.
Слушайте, формально ничего у нас не делается. Да, конечно, его подчиненный, он вроде даже как курирует силовиков там и так далее, но если вернемся к такому непопулярному документу, как Конституция, да, вот, то, конечно, президент может снять, и вопросов нет. Только понимаете, в чем дело? Тут ведь не по документам снимают, бьют не по паспорту, да, как мы понимаем. Это, опять же, любая отставка, это шахматная игра. Это шаг, который, безусловно, должен быть подготовлен. И, во-первых, потому что, понимаете, ведь снять Нургалиева – это ведь не штука, да? Ну, сняли Нургалиева. Значит, вы сняли это напряжение и не использовали вот эту пружину накопившуюся для реформы МВД. А важно ведь что сделать? Не просто снять голову. Надо всю эту гидру расчленить и поставить под свой контроль каждое из подразделений. В этом смысле, безусловно, более грамотный шаг будет не просто снятие Нургалиева, да, и придет какой-нибудь, например, чиновник, и который с этим аппаратом, который имеет огроменную силу, да, сделать ничего не сможет один. Да? Это нужно какой-то недюжинный иметь силу, да, недюжинную силу.
Невозможно.
Поэтому, нет, возможно.
Нет,
просто
невозможно.
Возможно, это аппаратные возможности. Можно расчленить это подразделение, произвести реформу, вывести ГИБДД в одну сторону.
Ну, вот разделяя власть, это возможно.
Да, и там поставить людей, создавать это все снова, и так далее, и так далее. Вот эта схема, то есть это как в шахматной партии искусство возможности. Вы понимаете, там мало сделать Е2, Е4, или там сыграть
то
в детский мат.
должны
вы
так
должны
понять.
Выстраивать партию,
мы,
да.
Мы должны понять так, что пока раз Нургалиев пока сидит на своем посту, это значит, схема не продумана до конца, и вся эта партия
нет,
еще пока рано.
Нет, она не реализуется одномоментно. Она не реализуется пока,
да,
нет.
Невозможно. Сейчас. Он прибегает к очередным пустословным хитростям, цель которых как можно дольше продлить существование системы, так скептически настроен Александр из Сызрани. Спрашивает вас Николай, не считаете ли вы, что у страны появляются шансы на возвращение парламентских методов?
Ну, парламент, он-то существует, другое дело, и парламентские методы существуют.
И парламентские,
да,
выражения, сочетание с непарламентским выражением.
Другое дело, что это, как бы, понятно, что это такая приставка, которая, в общем, такой фиговый листок на нашем, как бы, теле мощном, на вертикали этой нашей, которая выстроена, да. Возвращение, я бы сказал так, вот с точки зрения парламентских дел, вот последнее распоряжение о приведении в соответствии всех субъектов, да, и национальных, кстати, республик, к единому знаменателю, пока что это процесс, я бы сказал, обратный, потому что, ну, знаете, есть там двухпалатный парламент, теперь будет однопалатный, все по численности, происходит некая такая унификация. С точки зрения там федерального устройства России, безусловно, это имеет смысл, но с точки зрения прав национальных республик, они, конечно, будут ущемлены. Но дело даже не в этом. Угу. Если говорить серьезно о парламентаризме, то, конечно, должна вернуться реальная политическая жизнь, а для реальной политической жизни должны быть, реальные партии, не созданные сверху, да, должны быть свободные средства массовой информации и свобода политической деятельности.
Ну, нет, этого тоже пока
это
всего нет.
Пока что, я бы так сказал, пока что это риторика, да.
Да. Это все продолжение спектакля в пьесе для двух актеров, так считают Рудольф и Сталина. Сергей Д. пишет, что он с вами, конечно, согласен. Даже если наши чиновники вдруг очнутся и захотят делать хорошие дела, то у них ничего не получится, так как они уже заключили сделку со своей совестью, в кавычках совесть, и заключили тоже в кавычках. Согласитесь, модернизация совести – это как-то странно, она или есть, или ее нет. А перезаключить сделку можно, но только, опять же, на этих условиях.
Вот тут бы я не согласился, хотя это такое, вот понимаете, в политике нет понятия морали. Это действительно шахматная игра, и поэтому, конечно, безусловно, в риторике мораль, нравственность всегда присутствует, но де-факто ее нет там в политике. И поэтому чиновника можно заставить делать нужные дела, можно заставить. И почему мы полагаем, что, допустим, нет такой проблемы вот у чиновничества там на Западе? Просто они поставлены на очень жесткие рамки, понимаете? И все можно поставить в рамки. Все можно поставить в рамки. Соотношение. Вот эта вот система сдержек и противовесов, да, даже в бандитском мире существует. Бандиты не могут в одном районе, да, поступать так же, как в своем. Почему? Потому что им угрожает другая там группировка. Если системы власти выстроены так, что
бандитов
они...
Бандитов вообще порядка побольше, я думаю.
Постойте, вот если выстроить политическую систему так, что вам, за вами есть реальный контроль, вы можете потерять место, что политические структуры пронизывают иерархию аппаратную, то есть, если я, допустим, там представитель МВД, да, от такой-то партии, и веду вот такую политику, то у моей партии никаких шансов выиграть эти выборы не будет. И поэтому партия позаботится о том, чтобы Нургалиев сам бы, например, ушел и уже больше никогда нигде не появлялся. Засел бы где-нибудь в своем там на даче на Рублевке и сидел бы тихо и даже носу бы не показывал, да? Они сами первыми его уберут. Почему? Потому что, ну, понятно, это проигрышно. Вот если у нас будет вот такая система, когда-нибудь, Бог даст, да, или когда мы за нее начнем бороться, наконец, да, угу. Прежде всего, там, с помощью выборов, а для этого нужна, конечно, другая система выборов, больший контроль и так далее. И над этим надо работать и работать. Но когда вот это вот будет, тогда и будут отставки, потому что у нас почему-то считают, что почему-то у нас чиновники вороватые, а там тоже вороватые, только система им не позволяет. Только я не хотел бы вот переносить вот эту вот дискуссию в морально-этическую плоскость. Тогда получается, вот лишь бы человек хороший был. Это неправда. Человек может быть хороший, плохой, его система должна выдавливать. Или должны быть методы, которые вылавливают таких мздоимцев и так далее. И главный игрок, политическая партия, проигрывает от этого. Им невыгодно это иметь у себя. Это, дело в том, что чиновничья вот эта вот коррупция, она существует во всем мире. Просто ее размер, охват, масштабность. Потом должно быть
невыгодно брать взятки, например, потому что человек, там есть высокооплачиваемый чиновник, который боится потерять свою работу, он боится брать эту взятку, его уволят, и он потеряет это законное жаловение большое, которое ему
ежемесячно всё-таки... Да, есть репутация. Да.
Он должен страх, как минимум,
член Конституционного суда, Верховного суда в США, он, как наш конституционный, да, он пожизненно назначен, он в полном почете.
Он очень слишком многого лишается из-за
этой взятки. Он ни от кого не зависит и так далее. Посмотрите на наш бедный Конституционный суд, который отправили на дачу в Петербург, туда же отправили и Конституцию, и там они что-то такое, вот Зорькин там недавно в российской газете выступал, что не все у нас так плохо, но как-то именно эти оправдания еще больше напомнили о том, что, например, День Конституции у нас не празднуется как выходной день, как один из самых главных национальных праздников.
Стесняются своей Конституции.
Да, почему-то. Вот что-то как-то мы ее...
Владимир из Калининграда, здравствуйте.
Да, добрый день. Я тут по этому вопросу что хотел сказать. Вот я услышал такое выражение высокого чиновника при власти. Он четко сказал так, что чем больше лжи, тем больше власти, тем больше прав. То есть я что хочу сказать этим? Что 2 года Путин-Медведев, допустим, у власти, да, но... Правды-то он не сказал, он кивает головой со всеми, цели назначает, а правды-то нет. То есть он на народ-то не опирается совершенно. Чиновники как воровали 2 года назад, так и будут воровать. Он против них ничего не сможет сделать, вот в чем дело. Даже захочет он. Это шахматная партия, он проиграет обязательно. Потому что, я говорю, что он не настойчив, он слишком... Ну, как бы сказать, не мягко, что ли, а он не делает реальных шагов.
Ну, Владимир, ну вот накричал же на Чемезова, сказал, ну, что я тут вам не девочка. Вот,
Оторвался человек, и все. И а потом все, встанет опять в эти же рамки, как плед, и будет опять так же все говорить.
Понятно.
То есть делать ничего не будет, не сделает.
Понятно, не верит.
Знаете, в этом вопросе реплики есть своя... Ой, слово реплика нехорошее. Не
реплика нельзя, реплика, да. Это у Владимира реплика, а вы в граните раф отливаете.
Слава богу, мы... Ладно. Должен вам сказать, что вот в этом замечании есть своя сермяжная правда. В чем? Есть, безусловно, в этой шахматной партии есть такое понятие потери темпа, она была... И, кстати говоря, сейчас обратно набирается. Но важно другое. Вот я уже сказал, там в борьбе за чиновничество должны быть различные методы. Если Дмитрий Анатольевич дальше будет работать только вот в рамках этой шахматной партии и аппаратной игры, шахматных досок она не одна, их несколько. Понимаете, в чем дело? И работая вот так вот в рамках этой аппаратной игры, действительно будет трудно противостоять Путину, безусловно. Поэтому, когда ставятся лозунги, да, в которые народ поверит, вот тут очень важно понять народ, да, общественное мнение, народ, его должны понять и поддержать. Вот без этой поддержки ничего не получится. Вот обращаю ваше внимание.
Как-то вроде сейчас поддерживают, но не очень верят.
С МВД сейчас все поддерживают. Кто против? Да. Вот смотрите, все... Да. Да, но не очень верят. Вот, это важно. Так вот сейчас одна из самых главных вопросов о власти – это правильные лозунги. Вот Владимир Ильич в свое время правильно поставил, да? Главные лозунги, которые отвечают интересам широких слоев населения. Вот что важно почувствовать. И если вы оседлаете эти чувства, как бы поставите правильные лозунги, не вообще вот там модернизации и прочее, да, мы уже много раз это слышали, а конкретные лозунги. Это самое главное, на что можно опираться. Для этого должны быть средства массовой информации, которые вас поддерживают. Без них никуда. Вот, кстати, на кого может опираться Медведев? Вот на кого он может опираться? На силовиков? Только отчасти, на каких-то, да? На суды?
Даже непонятно,
они ничего
каких,
не...
я пытаюсь сообразить.
На парламент? В парламенте ядросы сидят, да? Угу. Посмотрите на... И вот эти аппаратные игры здесь имеют лимит. Надо выйти за пределы лимитированной этой игры, поставить правильные лозунги, которые, безусловно, отвечают широким слоям населения, и, более того, опираться на средства массовой информации. Еще раз говорю, без этого, ни 91-го года бы не было, ничего бы не было.
Скажите, почему...
Ельцин это понимал.
Да, почему ему вот немедленно не сменить руководителя Первого и Второго каналов? Вы мне объясните, мне, как это зачем? Ему нужно опираться на свои средства. Но не могут на него работать эти два человека.
Да
но
почему
никак
не могут?
Но не сработают они на него, но не получится. справиться. Но они, им страшно будет работать на него. Они просто привыкли уже сейчас лавировать. Потому что есть Путин. Почему не посадить категорически?
Я могу сказать так вот.
Нет, давайте не будем концентрироваться. Вы сказали средства массовой информации. А я говорю, чего они там вдвоем сидят? Давайте новых посадим, медведевских. Почему нет? Вот почему
Опять же, потому что, во-первых, как бы, насколько
просто,
я понимаю, это
проще,
устраивает.
Чем
я не знаю, по каким причинам устраивает. Да?
Да.
Во-вторых, значит, я так понимаю, что если вы смотрите телевизионные каналы, игра идет и вашим, и нашим.
Вот
это
именно.
Очевидно,
зачем им? Ну вот,
пока...
конечно, и будет.
А это что означает? Это означает реальный расклад сил. Пока это такая патовая ситуация. Патовая. Поэтому это и все и происходит. Вы поймите,
вот так он ничего и не добьется, потому что если он будет думать, что это, опять мы путаем причину со следствием. Конечно, сейчас телевидение балансирует, потому что там сидят такие люди. Если он их будет бояться сменить, потому что оно балансирует,
это вопрос не ко мне, это к нему, а вот
нет, это я вас спрашиваю. А давайте мы же можем советовать.
Я думаю, что вот если говорить стратегически, что правильно было бы поставить, безусловно, лозунги, которые отвечают, и не просто лозунги, а программы, которые отвечают интересам людей. Не вообще вот
активного класса. Но вы же с ними персонифицированы, это же лозунги персонифицированы.
Конечно,
они же с ним...
может быть лозунга, понимаете, для пенсионера там,
или для
бюджетника.
На него должны работать СМИ тогда.
Чтобы безусловно, и главная активная сила, это те,
они
кто работает.
Это,
смотрите, вот мы говорим про средний класс, да, он же разный. Есть чиновник, который как бы имеет доход, как у среднего класса. Он в чем заинтересован? Да чтобы ему капала просто эта зарплата, а он ничего бы не делал. Он тоже по доходам средний класс.
Я вслед
мы
за
должны
ничего.
Ориентироваться на людей, которые хотят что-то в этой жизни изменить, на вот эту экономику знаний. Это, кстати говоря, только часть. И для них тоже должен быть не просто лозунг, а и меры приняты. Почему даются свободы там, налоговые там, программистам только потому, что они попросили? Угу. Вы должны опережать события. И, кстати говоря, этих лозунгов много.
Ну,
модернизации, он слишком общий, его надо конкретизировать.
Да, надо, ну, с кем-то опять. Вот мы все ищем, с кем конкретизировать, не с кем. Я вслед за слушателем, который только что из Калининграда, утверждаю, что пока он не... Сначала люди, а потом лозунги. Сначала люди.
Конечно.
С кем-то... Ну, а он нет, он никого еще пока не посадил.
Господи, сначала люди, а потом посадил, да?
Да, хорошо. Напомню, что у вас Раф Шакир в гостях, главный редактор интернет-издания Daily Online, и вы можете нам позвонить по номеру 8 800 222 12, а также прислать сообщение по номеру 660 10 46 плюс 7 900, 903 743 2801. Спрашиваем вас, зачем Дмитрий Медведев вдруг вот в такую риторику, почему он впал в жесткую риторику. Пожалуйста, Валерий из Москвы, здравствуйте, говорите.
Приветствую вас, господа. Я постараюсь вам отлить все-таки в мраморе, но Раф меня просто поразил сегодня. Опытнейший журналист. Лена, как же так? Ведь, в сущности говоря, как говорят в Одессе, он просто с нас смеется. И, в сущности говоря, если женщина вам подмигивает, из этого вовсе не вытекает, что она в такой степени пошла вам навстречу, чтобы вы могли раскрыть для нее свои объятия.
Валерий, вы конкретнее уже, да? Вы так афористичны невероятно. Вы давайте
по делу. Да уж куда конкретнее. Специально Путина была создана эта вот замечательная шарага под руководством Юргенса, чтобы таких наивных, как Раф, сбивать с панталыку.
Вы имеете в виду союз предпринимателей и промышленников под руководством Юргенса?
Нет, нет,
и
это институт
Инсор.
Институт современного развития.
Да.
Вот вся эта замечательная шарага во главе с Юргенсом, Гантмахером и прочими суперкорифеями нашего экономического и политического интеллекта пытается нам внушить мысль, что Медведев не является членом команды Путина, и что его классовые интересы отличаются от классовых интересов этой воровской шайки. Это абсолютно невероятная, неслыханная просто провокация. Раф меня потряс. Я думал, что он гораздо менее наивный человек. Это специальная
одна
операция.
Одна шайка-лейка, Раф.
Слушайте, мы говорим,
объяснил.
Ведь не о системе, не о классе. Мы говорим, почему Медведев сменил риторику.
Да.
Я разбираю в данном случае эту шахматную партию. Я не только далек, а просто у меня нет никаких сомнений, что система никак не изменится. Это я прошу понять сразу. Просто мы же, говорим, разбираем определенную ситуацию.
Да, мы о перераспределении, тем не менее, неких властных полномочий,
вот.
И он все-таки
и кроме
не случайно
того, знаете, есть такое понятие, кстати говоря, Медведев говорил о нем, значит, внесистемная оппозиция, да? Она есть во всех странах и так далее. Но мы имеем дело с тем, что мы имеем, да? У нас оппозиция есть? Можно спросить? Где она? Есть оппозиция? Нет ее. Поэтому мы в данном случае, как в Советском Союзе, я вам рассуждаю, да? Просто вот как бы отвечаю по-одесски, я вам рассуждаю. Я могу сказать одно.
А я с вас смеюсь.
Да, мы с вас смеемся. Давайте заплатить им, посмеемся вместе, говорил Жванецкий. Так послушайте, мы в данном случае разбираем ситуацию, как в Советском Союзе, вот так вот расклад сил, вот так вот будет, да? Но при этом мы же прекрасно понимаем, что стилистика, да, вот как говорил классик, у меня эстетические расхождения с советской властью, да? Так вот, все-таки у меня есть эстетические расхождения. Там, допустим, с путинским там, режимом и так далее, или медведевским. Это разные вещи, это надо понимать. Система, да, вот там, как говорят, там, классовая, какая угодно, конечно, не сменится. Это просто даже было бы наивно, если бы я даже как историк бы не понимал этого. Но мы говорим все-таки, что эти два политика все-таки олицетворяют разные курсы.
Все-таки разные. Кирилл из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я вот думаю, что вот методы управления, они всегда вопрос встает, вот, например, при Сталине расстреливали, убивали. Вот один метод управления. Был метод управления Гитлера, например. Вот. А есть европейские методы, то есть когда, вот вы говорите, на кого он может опираться? В первую очередь на прессу, то есть журналистов поддерживать и должен их защищать. Потом вот милиция делает заявление о коррупции, никто их не поддерживает. Вот, оппозицию опять надо поддерживать. То есть все те люди, которые выявляют недостатки у чиновников, они в первую очередь должны быть поддержаны. И это та опора, на которую может опираться президент. А получается, что он все хочет отдать чиновникам, но чиновники заинтересованы совершенно в другом. Их интересы совершенно не сходятся с государственными. То есть они хотят просто взять деньги, своровать. И открытие госкомпании, и вообще отдача денег бюджетных вот именно чиновникам, а не каким-то частным компаниям, отсутствие конкурса нормального. То есть это все приводит к тому, что воруют просто, и все. Вот опираться нужно на конкретных людей, которые готовы действовать, и они в этом заинтересованы. Но да. Интерес нужно поставить и в милиции. То есть в милиции человек должен быть заинтересован, это высокая зарплата, обеспечение социальное. Гарантии, страховка, медицинское обслуживание.
Да, и главное, всё. Чтобы он боялся брать взятки, чтобы ему было что терять. Вот главное, чтобы ему было что терять.
Мы знаем, что в правительстве высокая зарплата, мы знаем, что у Думы высокая зарплата и хорошее медицинское обслуживание, и мы знаем, что с этим происходит.
Но у них иммунитет, они не боятся.
Это хорошее продолжение предыдущей реплики. Знаете почему? Потому что вот как раз в этом-то и есть противоречие, с которым сталкивается Медведев. Вот это диалектическое, если хотите, противоречие. Он, с одной стороны, логикой событий выталкивается, должен быть вытолкнут, если хочет победить в этой борьбе, на то, чтобы его поддержали широкие массы, и тогда он должен повести себя как Борис Николаевич, то есть возглавить их, да, политически этот процесс, поставить эти лозунги и так далее. А с другой стороны, он сам вышел из этих чиновников, он часть этих чиновников, и таким образом он ограничен, исторически ограничен в своих действиях. Вот это вот противоречие, которое ему нужно разрешить. И какой сделает он выбор, это большой вопрос. Сделает ли он выбор в пользу народа, тогда он победит, и тогда ситуация изменится. Но сможет ли он сделать этот выбор? Это еще большой-большой вопрос.
Алексей Максимович пишет, так любопытно, я все пытаюсь представить, как это будет на практике. У Медведева модернизация экономики получится в том случае, если чиновники из «Единой России», как крысы с тонущего корабля, перебегут к другому президенту. То есть я так понимаю, что когда они убегут, тогда можно будет заниматься модернизацией.
Для того, чтобы они побежали, должен быть стимул. И я тут не говорю о тонущем корабле, но ведь именно стимулы сначала, вот лозунги как раз борьбы с коррупцией, как раз и прибыли призваны. Но процессов не начались. Началось, как вы помните, да? Так, какие-то стрелочники пострадали. Вот. Дальше началась эта модернизация. Там, как бы, понимаете, на каждом из этих вот, в каждой из этих компаний он встречает активнейшее и очень серьезное сопротивление.
Елена, дожимайте Шакирова относительно телеканалов. Не давайте ему увиливать. Он что-то знает наверняка. Желаю успеха, Валентин Сергеевич.
Что я знаю?
Так что там у нас? Грядут в руководстве каналов изменения или нет?
Мне об этом неизвестно.
Да. Значит, вот хорошее сообщение. Народ больше поймет не всякие словечки. А если, например, ЖКХ они будут увеличивать, тогда не надо будет полуматерными словами искать общий язык с народом. Обама, например, делает бесплатную медицину для всех на фоне состояние финансового кризиса, вот тебе и общий язык с народом, Татьяна пишет. Мне нравится это сообщение.
Тут абсолютно, согласен абсолютно. Ну, я говорю, что значит словечки? Обама как раз с этими словечками-то и выступил в Конгрессе, который...
Очень доходчиво всё объяснил.
Да, да, словечки очень большое значение имеют. Когда люди слышат и видят, как бы... это не лозунги, словечки, понимаете? Это не просто слово «модернизация». Обама представил целую программу модернизации, реформирования, если хотите, здравоохранения, да? Сколько было противников, вы не представляете, среди его собственной партии. Но он внятно и ясно это объяснил. Я еще раз люблю повторять, что Рузвельт в свое время своими радиообращениями к нации, да, сумел остановить кризис и привлек не лозунгами, а конкретным планом действий. Довел людей до такого, что, в общем, за три дня, помните, на три дня останавливались банки, за три дня он добился того, что люди поверили ему на слово и не побежали в банки забирать деньги. И он вытащил так экономику. Вот о чем идет речь.
Мы завершим на СМС-сообщение от пейджерного сообщения Владимира из города Люберцы, который пишет: «Это робкая попытка начала наступления. Генеральный штурм, снятие министра обороны, МВД, чистка администрации президента от путинских ставленников и показ кулака Грызлова и компании. Поживем, увидим». Ну, вот на этом, по-моему, можно закончить. Правильно, Раф?
Ну, на этом бы хорошо бы начать.
Хорошо, с этого хорошо бы начать. Здорово. Мы прощаемся с Рафом Шакиром, а я с вами, уважаемые слушатели, до Нового года еще не прощаюсь. 31 декабря увидимся. Через несколько секунд программа «Американский час. Поверх барьеров». Слушайте «Радио Свобода».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Барак Обама пообещал трудную жизнь организаторам терактов.
Комментарии экспертов.
Грозит ли Исламской Республике участь шаха?
Право автора.
Журналист Елена Власенко о том, кого награждает ФСБ.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».